Мы сейчас приближаемся очень быстро к святому дню Шавуот. Ровно через неделю будет уже Шавуот. И, конечно, одна из наших проблем – непонимание величия и важности этого праздника. И это вообще общая проблема. Силы зла очень пытаются принизить в нас, в наших глазах, все более святое, все более возвышенное. А наоборот, продают нам всякую чепуху, как вещи важные и так далее. Я хочу немножко поговорить о величии Дня Шавуот, Дня становления нашего народа. Есть Масехет Псахим, Масехет Бейца. Очень интересная тема, как еврею подобает отмечать праздник. Есть там два подхода. Один, что надо праздник молиться, учиться, а кушать вообще не обязательно. Есть подход другой, что на праздник надо пить, есть, веселиться. Надо молиться тоже, но основное – это радоваться, веселиться праздником. С точки зрения, что можно провести праздник за молитвами, за учебой, не радуясь празднику, особенно, там приводит одно исключение. Все согласны, что Шавуот необходимо, кроме того, чтобы учиться и молиться, надо еще праздновать праздник. Почему? Чем Шавуот отличается от Песаха, от Суккот? Там приводится о том, как великий мудрец Талмуд Рав Йосеф, он велел, чтобы ему зарезали тёлку или барана специально, отборное животное специально зарезали на Шавуот. Почему? Он сказал такую очень интересную фразу. Как написано в Талмуде, «Им лов гай йома кагарим, кама Йосеф и кабашука, если бы не этот день, то сколько есть Йосик работает на рынке?» Его звали Йосеф. То есть, а сейчас этот праздник меня возвысил. И, конечно, в этого места в Талмуде есть много объяснений. Однако я хочу коснуться тут более глубокой вещи, которая касается каждого из нас. Самое простое объяснение, конечно, то, что Йосеф превратился в Рав Йосефа, великого мудреца Талмуда, безусловно, в силу Торы, которая была дана в этот день. Однако есть тут более глубокое понимание этого. Есть интересная тема. Масехет Баба Кама приводится вопрос. Человек слепой, и он обязан исполнять заповеди или нет. У него есть освобождение от повелительной заповеди. Нельзя есть, понятно, насчет запрета, но есть у него обязанность исполнять положительные заповеди. И был один мудрец Талмуда, который был незрячим. И он сказал, вначале он говорил, что тот, кто мне скажет, что слепой, он освобождается заповедей, я сделаю праздничную трапезу по этому поводу. Почему? Вот я не обязан, а я исполняю. Потом он передумал, говорит, что тот, кто скажет, что незрячий, слепой, обязан исполнять заповеди, я по этому поводу строю трапезу. Почему? Почему? Кому-то говорит такие интересные слова. «Гадоль мецува войсе, петер мебейна мецува войсе». Велик тот, которому обязан исполнять заповеди, исполняет их, чем тот, который не обязан в них, исполняет их. В чем величие того, кто, кому поверено, верено и исполняет? Казалось бы, его точка зрения изначально она более понятна. Когда человек исполняет то, что не обязан, он все равно делает это с удовольствием, радостью, это говорит ему о величии его души, духовного порыва. А Мордехай, вы поймете сейчас, о чем я говорю.
Да-да, врублюсь.
То есть, значит, вначале он говорил, что если я не обязан исполнять, так это моя большая заслуга. Потом передумал, если я обязан исполнять, это еще большая заслуга. Поэтому он хотел, чтобы, так в принципе, Аллаха, что слепой, да, обязан исполнять Тору. В чем величие человека, который обязан исполнять? Это вопрос непростой. И этим вопросом занимались наши ранние мудрецы. Я, так и коснусь здесь больше того подхода, который привел наш великий учитель Рамхаль в книге «Даат Манот», если есть по-русски, там, если можно ее найти где-то. Я вам напомню одно очень странное место в пасхальной годе. Мы говорим в конце годы перед Галами, перед трапезой еще, перед вкушением мацы, мы говорим, что если Всевышний нас вывел из Египта и делал все остальное, этого тоже нам достаточно. Он говорит такая странная фраза: если Всевышний приблизил нас к горе Синай и не дал бы Тору, тоже достаточно. Я не понимаю, что достаточно, чтобы нам экскурсия к горе Синай? Пришли к гору Синай, чтобы получать Тору. Что значит, привел нас к гору Синай и не дал нам Тору? Это стандартный текст Агады. И Лукирвану Гар Синай, брал там Тора, да я ему, если мне брал нас горе Синай и дал нам Тора, тоже достаточно. Вопрос, который задают, это. И это, по большому счету, от нас требует разобраться, поставить вопрос принципиальный. Тора была в мире и до получения Торы на горе Синай. С чего я взял? Я объясню вам. Говорится, что наши праотцы изучали Тору, соблюдали Тору. Говорится в Торе, в тексте, что заслуга Авраама в том, что он исполнял Тору. Тора была или не была? Раши приводит, что Ноах, Ной, он занимался Торой. Более того, Яков в нем говорится, Иштам, цельный человек, Йойшев Ойлим, он сидел в шатрах. Что такое в шатрах? Приводят все комментаторы, что имеют в шатры Торы. Есть дискуссии, какие шатры. Раши говорит, шатер, шатры Шема Эвера. Они говорят, все весим бехтили, говорят, что имеется в виду шатер Торы. Правда, это был особо шатер Торы. Шатер Торы Исхака. Если Торы еще не было дана, то какой Торой занимался Яков? Более того, когда посылает Ривка вместе с Исхаком Якова к Лавану жениться, Раши доказывает, Рама Сагит Мегила, в конце первой главы, что где-то из жизни Якова выпадают 14 лет. Не упоминается, скрыты. И приводят, что было 14 лет, когда после этого, как он должен был выйти правиться к Лавану, он 14 лет провел в шатрах Торы Шема и Эвера, а только потом пошел к Лавану. Что значит шатры Торы, если нет еще Торы? Ну, надо вещи просто объяснить немножко. Тора, безусловно, была. То есть так же, как было пророчество и у Адама, и у Каина, и другие, было постижение сотворенного человека воли Творца. Более того, начнем с самого начала, Адам получил от Всевышнего заповеди. Заповеди – это была та Тора, которую он получил. Получил положительную заповедь, чтобы обрабатывать Ган-Эден. И запрет, не есть это запретного плода. Плод дерева добра и зла. И то, и другое. Это был Тор. Более того, то есть, вся Тора, которая есть у нас сегодня, она раскрылась нам через пророчество Моше Рабейну. И первые две заповеди, два речения раскрылись нам через пророчество всех наших праотцов, которые были перед горой Синай. То есть было то. Более того, когда говорится в Торе, что Ноах шел по путям Творца, это Элоким и Элех Ноах, что значит шел путями Творца, откуда ты их знал? Он это знал. Без этого невозможно ничего исполнять. То есть была Тора. Более того, говорится, что в трактате идолопоклонства Авраама было 400 разделов, у нас есть гораздо меньше, меньше 10. Так о чем мы говорим, что нам была дана Тора на Шивот? Вот очень принципиально. Тут есть два аспекта. Есть аспект обязанности исполнять. До дарования Торы, что было обязано исполнять, то, что Всевышний открыл так называемые семь заповедей сыновей Ноя, то, что обязаны все народы мира, было заповедано семье Авраама, заповедь об обрезании, брит мила. Но мы знаем, что Яков женился на двух сестрах, Леа и Рахель. Очевидно, что это не было запрещено. То есть, давайте просто поймем. Есть постижение божественного, которое является постижением, что хорошо, а что не очень хорошо. То есть постижение, что хорошо жениться не на двух сестрах, это было у наших праотцов. Это не было запретом. Не было запретом. Это была ситуация, когда было необходимо, как Яков знал, что его основная, его истинная пара – это Рахель. Так он женился на Рахеле после Леи. Это не было запрета по букве закон. То есть Тора как наставление, обязывающее к исполнению во всех деталях всех 613 заповедей, это то, что еще не было у праотцов, где они да знали Тору, постигали. Это было, так сказать, как нечто подобное, как важные, хорошие вещи, как, скажем так, совет Всевышнего, как хорошо сделать. Не был вопрос запрета или обязательного повеления. Однако этого мало. То есть, ну, первое, что у нас, давайте просто поймем, мы начали наш урок с того, что есть понятие «эйну муцува войса», которое не обязан, он исполняет, а есть понятие «муцува войса», человек обязан исполнять. И мы пришли к выводу, не мы это, это Святой Талмуд пришел к выводу, что тот, кто обязан исполняет, его достоинство выше, чем тот, кто не обязан исполнять. Вот почему. И вот тут мы сейчас приближаемся к объяснению, в чем смысл прихода горы Синай. И давайте просто вещи просто поймем. мы сегодня накладывали тфилин. Известно, что братья-хабадники, они многим накладывают тфилин. Это мицва, это я ничего против этого не имею. Я как один мой знакомый нерелигиозный, мне сказал, что его хабадники наложили ему тфилин. Он спросил их, почему такой, что, какой толк от этого? Они сказали ему, а ты что-то почувствуешь. Сказал, я таки почувствовал. Однако вопрос, в чем сила наложения тфилин? Есть четыре, две коробочки, в одни из них четыре лавки, в другой четыре лавки, те же самые. Одна вот на руку, вторая на голову, на голову. Может, лучше все-таки четыре главки прочесть, получить, дать по ним урок. А тут как-то рука эти главки не читает, даже голова их не читает. Какой в этом смысл? Что делает эта заповедь с накладыванием тфилин? В чем ее смысл? И тут есть два аспекта. Один аспект – так Всевышний повелел, так мы делаем. Само исполнение воли Творца – это вещь очень высокая, возвышенная. Однако хочется понять, все-таки евреи, в чем смысл того, что Всевышний нам это да, наказал это делать. В чем смысл этого? И тут я объясню одну очень принципиальную вещь, просто понять, что такое для нас Тора заповедь. Об этом пишет Рамхаль да Твунот, пишет Хайм из Воложина, по-своему пишет, но то же самое. Рамхаль из Воложина приводит в своей книге «Нефеш ха-Хаим», есть такое место, называется «Яков Хевер на Халато», буквально «Яков» — это народ Израиля, «Хевер» — это буквально область, называется «Землевыми Германии». Это земля его удела, буквально «Яков» — это его удел. Однако есть еще объяснение понятия «хевель». «Хевель» — это канат. Канат. В чем достоинство каната? Допустим, если есть высокое здание, на что-то наверху дернуть, можно подняться наверх. Если можно сделать вещь другую, можно спустить канат с того рычага, который надернуть, и снизу дернуть. Не поднимаюсь наверх. Так вот, объясняет Нефеш ха-Хаим, да, ну, кажется, по-своему, то же самое, что заповеди, исполняемые народом Израиля, это тот самый канат, который связывает нас внизу с высшими. То есть мы думаем, мы просто накладываем коробочки. А так есть только одно маленькое «но». Если в коробочках есть там много имя Всевышнего, там есть буквы, если там не хватает уголка в букве «юд», хотя «юд» читается правильно и без этого уголка. Это «котошел юд» называется в этом языке. Тут «филин» непригоден. И говорит, браху, это браху, это произнесение имя Всевышнего в суе, никакой заповедь не исполняется. Если все сделано как положено, по закону, это великая заповедь тфилин. Человек должен потратить 20% имущества, чтобы один раз исполнил тфилин. Не всю жизнь, один раз, даже один, только один раз. Почему? Потому что когда заповедь исполняется по Аллахе, как положено. Она связывает наши деяния исправления высших миров. И это особое достоинство, что наши деяния, они оказывают прямое влияние на высшие миры. Особенная сила этого обладана именно когда мы пришли к горе Синай. Пришли к горе Синай. И до этого были заповеди. Они имели вес такой или иной, но не были обязательными. А когда мы получили как обязанность, то наши деяния оказывают чрезвычайно большое и важное влияние в высших мирах. Это то, что мы уже говорили. Велик тот, кто обязан исполняет, больше, чем тот, кто не обязан исполняет. Потому что действия того, который исполняет заповедь, они связаны с высшими мирами. Действия того, кто не обязан исполняет, даже делает что-то хорошее, они не так связаны с высшими мирами, они не воздействуют на них. Это просто простой пример. Наши праведные женщины учат Тору в какой-то форме, 18 лохот. Однако приводится в наших святых книгах, что сила женщины в учении Торы, заслуга ее, они несравнимы с заслугой мужчины. Даже она это понимает там больше и делает это более, так сказать, лучше. Почему? Потому что она не обязана изучать Тору. И Тору, когда изучает, она не имеет той силы, которая есть у еврея, которая даже понимает во много раз меньше нее. Но так как он обязан, то то Тору, которую он учит, она оказывает гораздо больше влияния выше. И более того, есть еще одно соображение, приведенное наших великих мудрецов, авторов книги Тосафот, что когда человек что-то обязан, ему дурное начало этому противостоит. А когда он не обязан, то не так страшно, даже если исполнит, толку этого мало. Поэтому не противостоит. Поэтому тот, кто не обязан и делает, то тут, во-первых, его действия потенциально не могут оказать то же влияние свыше, как действие, которого постоянно человек обязан исполнять, а второе, у него нет тех помех. Поэтому, то есть нет тут войны с дурным началом, нет борьбы с исполнить волю Творца. Это два достоинства, которые мы собираемся. Сейчас я хочу завершить одну тему, касается величия дня Шавуот. Мы получили Тору так, что мы стали мецубе войсе, обязаны исполнять и исполняем. Это означает, что Всевышний дал в наши руки исполнение своего замысла в творении мира. Всевышний создал мир ради народа Израиля, ради Торы. Для меня эти вещи неразрывны. Нет в этом мире Торы без Израиля, нет Израиля без Торы. Когда мы, народ Израиля, получил Тору, исполняем Тору, в этом завершение творения мира, когда нам дано в этом мире Тору изучать и исполнять, то наши поступки они исправляют весь мир. И не дай Бог, если мы что-то нарушаем, наши поступки разрушают этот мир, все уже высшие миры. Это не дано сегодня не евреям. Они тоже исправляют, тоже разрушают, но только самих себя. А исправление мира это не дано сейчас небе. Это дано именно нам, поскольку мы принимаем на себя бремя Торы и исполнение исполняем. Это то величие, которое дал народу Израиля дарование Торы, день Шавуот. Замысел Всевышнего он передал в наши руки. Это огромное величие и огромная ответственность. Однако это недостаточно. Есть в Кальме в двух местах Талмуда одно утверждение Раби Йошуа, один из мудрецов Мишны, которое принято как основополагающие азы. Называется оно так. Очень странно называется. Лоба шамаями. Это ранее на небе. Что значит ранее на небе? Я объясню. Раби сломан с неба. Всевышний спустился до Синая и дал нам Тору с неба. Основа, одна из величайших основ веры народа Израиля, что Тора, она с небес. Она не придумана людьми, это не человеческий разум. Это данный Всевышний божественный разум со всем его объемом, деталями. Это совершенно огромное кладезь знания. Но все это божественный разум, это не придумано людьми. И вот тут говорится такая странная вещь, лоба шамаями, которая не на небесах. Что это означает? Означает это следующую вещь, что когда есть спорный вопрос, как по Торе правильно поступить, адрес решения этого вопроса находится не у пророков, как бы не у Всевышнего, а адрес есть к вопросу, к тем, кто несет на себе Тору в этом мире. Это было святом. Но если есть спорный вопрос, пророк, он не имеет права голоса. А мудрец – да. То есть есть потрясающее место в Талмуде, когда был спор по какому-то вопросу между мудрецами Мишны, и Всевышний пришел голос с неба, что этот закон так, сказал, это тот же великий мудрец Раби Йошуа, ну, прошу мая, сейчас у Всевышнего как бы в этом нет права голоса. Что здесь нет права голоса? Потому что он это дал нам. Он дал это нам. Тем, что мы это решали, мы это постигали, мы в это вникали. Это великое, действительно, достоинство и ответственность народа Израиля. Я скажу вам немножко вас разбудить. Когда люди уже устали, засыпать начали. Скажу, недавно от нас ушел великий мудрец Тора Раб Хаим Каневский, это было больше года назад. Нам трудно понять его величие. Это был человек, который каждый год заново изучал всю Тору. Каждый год заново. Он начинал в Эрев Пейсах и кончал в Эрев Пейсах. Весь Талмуд, весь Танах, весь Шулхан Арух, весь Рамбам, Зоар. Ну, все. Он заново через его разум и сердце проходило все то. Скажу о нем две истории. Вы поймете, что такое. Человек, который прилепился к Торе. Истории, они имеют из очень авторитетных источников, достоверных, от очень близких людей, мудрецов Торы. Один из людей, который был помощник, был такой человек, который Рав Элиауман, сам серьезный мудрец Торы. Слушайте историю. История была такая. Он вернулся из Лондона перед Пейсахом, Рав Элиауман, и был приглашен своему учителю в одну из трапез на Пейсах. Хаим Каневский спрашивает, ты проверил семью Бенчи Дунера? Тут не понял, о чем он говорит. Раб Хаим не помнил и не знал ничего, что не касается того. Он не знал название улиц, на которых он живет. Тем более телефон. Тору он знал всю, а все остальное он молился, чтобы в голову не входило. Просто молился в этом постоянно. Нет, это точно не сказать голову. Он не понял, откуда Раб Хаим Каневский мог знать такие имена Бенчи Думер? Тот, кто был Бенчи Думер, он был очень великий меценат в Лондоне. И в тот год он в ночь на Пурим раздал Здаку $1,000,000. Это за один вечер. Мелочь, $1,000,000 раздать. И происходит событие, это было в пятницу, в ночь на пятницу, потом было шаббат, после шаббата он как-то поехал, автомобильная катастрофа, ушел из этого мира. Он спросил Абхай Каневский, этого своего приближенного, проведал ли он, утешил за семью, которая сидит, посидела по нему шаббат. Не понял, откуда Раб Хаим Каневский об этом знать? Спросил он. Слушайте, это была история очень болезненная. Сказано в Мишле два раза. Цдака тациль мемавет. Помощь нуждающую спасает от смерти. Беседа комментатора в этом мире, в мире грядущем. И тут, после того, как раздал $1,000,000, не спасло. Вот история была такая. Откуда Хаим Каневский там знал? Раба Донора, Рабенчи Донора, есть семья в Ростове, я знаком там с отдельными членами этой семьи. Они даже собрались ехать в Лондон, утешать вдову. Они не знали, что ей сказать. Такая трагедия. Они пришли к Раб Хаиму Каневскому просить, что сказать вдове. Он им говорит, скажите ей от моего имени, что мужу ее было положено умереть 20 лет тому назад, и вот Здака спасла его на два, еще добавила ему еще 20 лет жизни. Откуда Раб Хаим Каневский знает такую вещь, никто не знает. Но он сказал это сказать, они послушались. Они приехали вдове, пришли ее проверить, утешить. И передали ей слова Раб Хаима Каневского. Она расчувствовалась, так поразилась, что такое, что случилось. 20 лет назад, ровно в тот самый день, до его смерти, он был, по-моему, в той же дороге, была тяжелая автомобильная катастрофа, он чудом выжил. Чудом вышел. Это бил Раб Хаим Каневский, не зная ничего о них. Сказал, спросили, он сказал, он получил еще 20 лет жизни, заслуги его праведности. Это сила еще, которую получил, прилепивший историк, который дал нам на горе Синай. Была еще одна история, уже тоже с Раб Хаим Каневским, история тоже категории, но послушайте. Есть на праке, обязательно Ишива, на Тиватрам называется. Это Ишива или Баличува. Я когда-то был знаком с главным Ишивом. У них была тоже очень тяжелая трагедия. Но у них молодой человек. Из израильских Баличува, из нерелигиозной семьи, когда он пришел учиться, в общем, преуспел, начал учиться, серьезно учить Талмуд. И вдруг заболел. Врачи видят опухоль, через полгода он уходит в мир иной, через полгода. Приходит после этого глава этой Ишивы, Рабук, по-моему, Рабук, не помню, как фамилия, одному из приближенных Штеймана, Хайпневского, священный человек в Братиславе, в случае пройдет ему годы, в Хиске Мешковске. Они устраивают решение, памятный вечер у этого молодого человека. Я не знаю, что я там скажу. Придется его нерелигиозная семья. Что я им скажу? Пришел в Тору, и вот за той разу с хоро, это Тора, это его вознаграждение. Что я ему скажу? Попросил Рафхинского Мешковского тоже прийти, что сказать туда. Эта просьба тоже его не очень привлекла. Действительно, такое сокрытие лика Творца Что сказать людям? Он пошел, спросил Абхайм Каневский. Рассказывал эту историю. Видишь, что Абхайм Каневский смотрит на него таким удивленным взглядом. А он не понимает его взгляда. Чего он удивляется? Ну что ты не понимаешь? Ему было суждено уйти из этого мира несколько лет до этого. Всевышний знал, что он сделает чего. Начал изучать Талмуд нормально в Ешиве. Он продлил ему несколько лет, чтобы он почувствовал вкус в учебе и искупил его грехи, предыдущие болезнью и смертью. Ну, Рабхайм Каневский думает, я доверяю Рабхайм Каневскому. А что я скажу семье? Они религиозные. А что я им скажу? Ну, Рабхайм говорит, так он пойдет, пошел рассказывать какие-то вещи, говорил там. И только передал всем то, что сказал Рабхайм Каневский. Кончается этот вечер, один раввин из Ешивы. Я хочу, чтобы я поговорил с отцом этого молодого человека. Выяснилось, что еще до этого вечера отец рассказал о том, что было с его сыном за несколько лет до этого. Это было время Первой Ливанской войны, это было 41 уже, 42 года тому назад, я уже не помню. Там мой сын родился второй. И он был в армии, этот молодой человек. Мотопехотец называется по-русски. Он занял свое место бронетранспортера. Командир говорит, пересаживай в другое место. Он не понимает, почему это его место. Но во время войны с командирами спорят. Он говорит, пересаживайся в другое место. Пересел. Через короткое время попадает снаряд или ракета. Вместо он сидел, весь экипаж ходит в мир иной. Это история, которую рассказал папа его до этого вечера, то, что видел Рабхайм Каневский. Это видение человека, который прилепился к Торе. Я хочу, чтобы просто поняли эту вещь. Наша тема сегодня была о том величии Торы, величии нашего, которое мы получили от Шивот. Величие наше в том, что Всевышний нас поднял, дал нам возможность подняться, если мы этого хотим. Если мы не хотим, то есть выбор человека. Подняться над этим миром, поднять наши головы, наши деяния, припиться к Всевышнему, к его Торе, быть как ангел, который находится в этом мире. Внешне вроде бы это не видно, но на самом деле в гораздо более высоком мире. И это было величие нашего народа во все годы, когда внешне мы были порабощены, гонимы, презираемы. Но наш народ, пока он еще был на внутренней высоте, был постоянно вместе со Всевышним, несмотря на все испытания, и перенес это величие, внутреннее величие нашего народа, с Торой, исполнением ее, с верой, через все испытания, и передано нам, осталось это воспринять самим, заново удостоить за получение Торы на горе Синай и нести это дальше нашим семьям. Есть еще одна вещь, очень, очень принципиально важная. И если вы меня спросите, что мы видим в письменной Торе достоинства наших праотцов? Конечно, чем выделился Авраам из всего поколения, которого он жил? Он постиг веру в единого Творца, этого Всевышний ему открылся. Эта вера была передана ему сыну Ицхаку. Ицхак пошел на заклание ради этой веры. Ради этой же веры Исхак был готов нести в жертву собственного сына. Эта вера была передана Якову. Яков-то передал своим сыновьям. то, что мы говорим каждый день, два раза в день, «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», четыре раза, это то, что сказали колено сына Якова, Якова, когда они перед его смертью. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог един», то, что они получили от Авраама, Исаака и Якова. Величие Шавуот, это было то, что не было ничего близкого к этому, когда Всевышний раскрылся перед всем народом Израиля и даровал нам свои речения. Это, безусловно, не был физический голос. Это было раскрытие, постижение пророческое, которое удостоился весь народ Израиля. Это первые два речения. Я Господь Бог, когда вышел вас из Египта, и второе, что у вас не было других богов. Гляньте на два первых речения. То есть нам, как часть дарования Торы, были даны величайшие основы веры. То, что до этого наш народ верил, получил это прямое знание. И это... Давайте просто поймем эту вещь. Наш народ удостоился Шавуот величайшего уровня пророчества, пророчества которого до этого не было никогда ни у кого, кроме Моше Рабейну. Через это пророчество мы удостоились видеть, постичь единство Творца и то, что мы получили, это для нас это Тора жизни, и вся Тора она стоит на этом, питается этим. То, что сказал Хабакук, как основа всей Торы, царит бы мрос ихия, правильно вера своя будет жить. Кроме того, получили Тору, занимаясь ей, трудясь над ней, у нас есть... Мы прилепляемся к источнику благословения. Мы живем действительно, как вроде бы в этом мире, но мы наши головы прилеплены к миру высшему. И для этого нет необходимости заниматься именно каббалой. Человек, который изучает любые разделы Торы, но занимается серьезно, он поднимает себя на много-много этажей выше этого мира. Он живет со Всевышним, а не другим вещам. Он подобляется Аврааму, который, как сказано, называется Авраам Иври. Иври – это слово «сторона», это источник русского слова «еврей», когда весь мир с одной стороны, Авраам с другой стороны, но Авраам сильнее, потому что он привязан, он живет с высшим миром, живет с верой. И это та сила, которую мы получили тоже от горы Синай.